Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 21 августа 2019 года. И, конечно, в этот день мы вспоминаем события 28-летней давности. Дата хоть и не круглая, но, тем не менее, значимая для нашего общества, для нашей истории. Августовский путч 1991 года, когда улицы Москвы были оккупированы танками, были заняты силовиками. И что-то похожее приходило в голову в июле и начале августа 2019 года, когда московские площади и бульвары тоже были заняты силовиками. Но их действия по отношению гражданам были уже совсем другими. Нам всем знакомы кадры жестокого разгона митингов и задержания гуляющих граждан. Что это было? Акция устрашения силовиков, репетиция диктатуры, репетиция силового переворота. И насколько автономны силовики в этих своих действиях? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
28 лет назад, в августе 1991 года, на улицах Москвы десятки тысяч митингующих противостояли танкам. Трое защитников Белого дома, Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов, погибли в результате несчастного случая, но в целом армия не подняла руку на мирных граждан. 28 лет спустя тысячи москвичей, вышедших на митинги, чтобы потребовать регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, снова столкнулись с силовиками на улицах. Но на этот раз ОМОН и Росгвардия применили избыточную силу к протестующим. Массовые жесткие задержания, избиение дубинками женщин и подростков, да и просто попавших под руку случайных прохожих. Одновременно за призывы к несанкционированным митингам были задержаны почти все оппозиционные кандидаты, и Следственный комитет начал спешно создавать дело о якобы имевших место массовых беспорядков по лекалам болотного дела 2012 года. Полицейский террор, развязанный летом 2019-го, оказался неожиданным для общества и для многих представителей власти. Представитель Иркутской области в Совете Федерации и бывший глава ОМОНа Вячеслав Мархаев раскритиковал действия силовиков во время протестных акций в Москве, назвав их неправомерными и профессионально безграмотными. Даже многолетний глава Ростеха и человек, который входит в якобы ближний круг Путина, Сергей Чемизов, выступил с громким заявлением, что отсутствие здравой оппозиции – это угроза возвращения во времена застоя. Что это было? Акция устрашения? Попытка силового переворота? Репетиция диктатуры? Версий восстания силовиков достаточно много. Одни считают, что это вызвано последними не совсем понятными арестами и отставками в высшем звене ФСБ. Другие, что это досрочная реализация нового срока Путина 2024 года. А кто-то вообще уверен, что это обращение к царю. Ну дайте уже посадить вот этих, бегающих по площадям. Что же на самом деле происходит в силовых структурах сейчас? Не потеряла ли власть контроль над ситуацией и сможет ли она удержать силовиков в казармах?
У нас в гостях Глеб Павловский, политолог.
Добрый день.
Добрый
Глеб
Павлович. И Алексей Федяров, глава юридического департамента организации «Русь сидящая». Глеб, ну что, кажется, власть выучила уроки вот этих последних трех десятилетий и создана, что, достаточно мощная боеспособная жандармерия, способная справляться с любым протестом? Особенно уроки болотные, то вот пятилетие после болотного, уже семилетие после болотного дела.
Жандармерия создавалась на наших глазах и достаточно системно и последовательно. Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, что происходит, как она действует или как ей велят действовать. Я не думаю, что болотная правильная метафора, правильная аналогия. Я вообще не вижу связи, если честно, с теми событиями. Другая ситуация, другая Москва, между прочим, совсем другая. Москва, в которой еще не было третьего срока Путина. Она была просто другой, другая атмосфера.
В каком смысле другая?
Другая.
Что люди более готовы к протестам?
Ну, она была более живая, безусловно. Просто более живая. Не надо превращать вот эти протест в какое-то магическое чудовище, которое мы должны кормить или лелеять, растить. Какой там протест? В нем, как в Москве, разлитого протеста не было тогда вообще. Вот. Он родился в день выборов 2011 года и во время усилился во время болотной в декабре и Сахарова в конце декабря. Но Москва была мирной. Москва была мирной и знала, какие вещи возможны, а какие нет.
А сейчас?
Кстати, и так было до чего? До митинга 6 мая 2012 года.
2012 года, да.
Да, вот это, здесь аналогия, конечно, определенная есть. Сегодня совсем другие дела. Сегодня, если там был протест против, так сказать, ломки ожиданий, то здесь не было, прямо скажем, особых ожиданий даже от лидеров протеста. Было требование диалога. На первых порах было именно оно. Сейчас уже это почти забылось. Но, вообще-то говоря, первые митинги – это были митинги диалога. Митинги протянутой руки. Вот, по этой протянутой руке ударили очень основательно. А потом еще и еще раз, и уже теперь возникла тема действительно террора. Террора, для которого используется Нацгвардия, полиция, ОМОН и суды.
Ну да, слово произнесено, полицейский террор. Вопрос в том, действительно, какова его функция, для чего это все было применено. Алексей, вы как считаете, острая фаза миновала, вот исчерпалась столкновениями 27-го, 3-го, 10-го? Это была какая-то проба сил? Система показала зубы? Показали те пределы, те границы, которые не готовы перейти?
Это не границы. На мой взгляд, два параллельных процесса развивалось с 2012 года. С одной стороны, правоохранительные органы очень жестко выучили урок болотный и отработали практику реагирования на это, как они считают необходимым. У нас на данный момент резко усилилась роль правоохранительных органов, всех структур, которые каким-то образом связаны с влиянием на общественность. Это Центр противодействия экстремизму в МВД, это Служба защиты конституционного строя в ФСБ. Она сейчас резко усилилась в влиянии.
То есть Центр Э и это ЗСК.
Больше того,
ЗКС, да.
Во внутреннем, ведь ФСБ это конгломерат сил. И силы, которые связаны именно с управлением ЗКС, они сейчас резко поднялись. У них даже зарплата выше остальных подразделений процентов на 40 в последнее время, что, в принципе, очень многих раздражает. Никогда такого не было. Всегда была первая линия. Это разведка-контрразведка. Сейчас ЗКС важнее всего. И они централизовали все. Если мы говорим о каком-то условном центре принятия решения, то он, конечно, где-то там. И они старались максимально зацентрализовать.
И они прописаны во всех других силовых структурах? Они, так сказать, они в центре там, конечно, в прокуратуре, конечно. В Следственном комитете?
Везде.
Это внутренняя пружина, которая...
Да, и вы при этом должны понимать, что оперативная работа ФСБ ведется во всех правоохранительных органах, включая суды и прокуратуру. И даже если в законе о статусе судей или в законе о прокуратуре прописано, и в законе об ОРД прописано, что не может судья или прокурор быть конфиденциальным агентом. Может, если надо, может. И параллельно развивался другой процесс. Децентрализация протеста. Мы вот видим, что правоохранительные органы, силовики пошли по своей инструкции. Они взяли, снесли все головы, как они считали, и думают, что народ не пойдет. Но центры сместились вниз. И народ пошел по принципу сот, наверное, ячейками. Просто вышел на улицы. И сейчас они в некоторой растерянности и дальнейшее ужесточение. Ну, как можно высечь реку в данном случае?
Да.
Они будут сечь реку и дальше.
Человеческую реку. Ну да, вот может быть то, о чем Глеб начал говорить, другое качество протеста, который сказал, должен не сеть, а каким-то облаком. Потому что у всех в головах и ШИЭСКа, где сейчас продолжаются сценарии, развиваются и все прочие протесты этого года. Это какая-то уже действительно распространенная получается.
Ну, нам, я думаю, лучше отказаться от таких слишком общих метафор, как протест. Есть ШИЭС. Была екатеринбургская история. Это очень разные истории. В них участвовали разные люди по разным мотивам. И Москва вовсе, я бы не сказал, что Москва лидер вот этих локальных точек сопротивления. Это сопротивление, конечно.
Но, пожалуй, нигде так жестко, как в Москве, и так символично не было это сделано.
Да,
сделали Москву показательную порку для остальной страны?
Мне кажется, что коллега очень хорошо показал смесь плана и случайности в этом. Они, когда не удается сделать то, что должно было быть сделано Папуану, начинается истерика, страх перед тем, что другие ведомства воспользуются твоей неоперативностью, и усиливается жестокость, она начинается, я бы сказал, такой репрессивный креатив. Вообще наша система устроена так, что она склонна именно в таких точках напряжения, когда возникает вот какая-то зона ЧП, она становится очень креативной. Смотрите, что появилось. Появилось встречавшееся раньше, но не как система вот этих повторных сроков. А вот как там последняя тут Юлия Галямина.
Сегодня еще раз.
Жертва только что.
Яшин.
Вот, да, перед этим Яшин и все остальные. То есть я думаю, что еще процесс не закончен. Вот, это тоже очень интересный момент. Я, кстати, не очень понимаю, как это делается с правовой точки зрения, потому что в диссидентские времена там делали дело на зоне. Ну, это самое, просто это было, были подсаженные люди, они давали ложные показания и на человека клепали дополнительный срок. Здесь каким-то образом делаются дела по прошлым событиям, и создается ситуация, когда человек просто не выходит и вообще не знает, когда выйдет и выйдет ли. Это очень ломает людей, между прочим. Это ломает значительно сильнее просто конкретного срока. И вторая, вот, ну, креативность, я бы сказал, контекстная, это то, что полиция, ОМОН и Нацгвардия фактически вместе взятые использовались как введение военных сил в город. То есть фактически они действовали как армия.
Вот я сразу хочу понять, был какой-то центр принятия решения использования полиции? Или, возможно, это сделать именно на среднем уровне, они, пользуясь предоставленными им широкими правами, сделали это сами?
Если мы уберем слово «или», то мы получим возможность понять, как одновременно есть, конечно же, какой-то штабной
политическая
центр.
Воля.
Штабной центр, политическая воля, она мерцает. Она часто производна от аппаратного интереса. Значит, есть штабной центр, есть другие, те, кто борются, конкурируют за право им стать. Они бы хотели им стать, но вот не могли. Да, есть там центр по защите Конституции, но все остальные тоже хотят быть им. И тоже хотят плюс 40% зарплаты. И есть случайности. Не будем недооценивать вот эти, вот это, в данном случае люди, москвичи, выступали, так сказать, носителем спонтанности, неожиданности. Просто оказалось, что надо иметь дело с Москвой. И тут начинаются, с одной стороны, чрезмерные жестокости, с другой стороны, возникает некоторая тревога, а что дальше? Вот поэтому центр, вы знаете, я предпочитаю считать, что наличие постоянного центра – это оптимистическая гипотеза. Ну, с ним можно разговаривать, так или иначе. А с вот такой ситуацией очень трудно.
Ну, то есть могли быть, да, если говорить о оперативном и стратегическом уровне, но стратегическом могли быть даны, так сказать, людьми, принимающими высшие решения, ну, широкие полномочия, да, действуйте по ситуации, а дальше мы посмотрим. То есть, скорее всего, не то, что был какой-то, да, прямой заказ, вот давайте, давайте им покажем.
Да, и я, ну, знаете, президент вполне способен брякнуть, ну, покажите им. Это же можно понимать по-разному.
Ну да, да.
Вот,
и посмотрим, как ты это интерпретируешь.
Дальше начинается, да, начинается, да, импровизации. И есть еще фактор все-таки московской власти тоже. Она была отодвинута в сторону, но она не исчезла. Кстати, в этих случаях иногда умеренные силы оказываются вреднее, значит, силовиков, потому что они начинают лавировать, доказывать свою лояльность, и тоже получаются плохие вещи. Вот реконструировать вот эту систему управления кризисом, вышедшим за рамки ожидаемого, очень трудно. Я бы сам с удовольствием прочитал об этом очень.
Да. Вы как считаете, Алексей, это была такая действительно импровизация силовиков, пользуясь широкими полномочиями, летним периодом и, так сказать, не исполнение жестко какого-то приказа, да, а именно вот такая вот ползучая конфигурация различных силовых ведомств привела в действие этот сценарий?
Силовые ведомства действуют согласованно между собой. Есть межведомственные комиссии, есть коллеги межведомственные, есть координационные совещания. Но вот это вот, по большому счету, предел принятия силовых решений. Дальше вы ни от кого не услышите от руководства. Иди, сделай, избей, засунь, осуди. Нет, это все дальше принимается в порядке дарвинизм, как Глеб Олегович тут недавно заметил, наверху все в порядке дарвинизма. И они между собой, да, действительно начинают эволюционировать таким вот образом, ну, наверное, частично можно как-то ограничить искусственный отбор. Угу. Это же чистый макиавеллизм, это же Макиавелли, это же жизнеописание Чезаре Борджиа. Поставь наместника жестокого, скажи, наведи порядок. Он наводит порядок. Потом ты разруби его утром, предъяви городу две части его разрубленные, скажи, я, уважаемые жители, разобрался с ситуацией. И они все, министр МВД, генпрокурор, Следственный комитет, они все борются за право стать этим наместником, разрубленным поутру. Понимаете? И они делают для этого все. А наверху потом либо разрубят его и предъявят в том числе, скажем, членам восьмерки, семерки пока.
Ну да, да.
Да, и скажут, ну смотрите, мы все сделали. Это же, вы понимаете, сама Европа и Совет Европы и ЕСПЧ, мне кажется, когда в правоприменении конвенции о правах и свободах человека, конвенции о основных правах и свободах человека, они не думали, что может возникнуть такая ситуация, когда эта конвенция будет воспринята какой-то страной-участницей как основание для товарно-денежных отношений. Вот смотрите, у нас есть... Для меня вот сейчас, вот из сегодняшних всех, самое показательное дело Константина Котова. Мария Эйсмент, адвокат, его ведет.
Да.
Давайте разберем вот его действия кратко, в течение минуты. Константин, да, Котов выходит, реализует свое право, предусмотренное 31 статьей Конституции, как-то в какой-то момент, и против чего-то протестует. Есть статья 11 Конвенции, есть 31, 55 статьи Конституции, есть пакты, есть обязательства международной России, все судьи, это умные люди, они все понимают.
Огромное правовое поле,
они,
которое регламентирует и разрешает ему это,
да,
делать.
Это мирное право. Это право мирно собраться, это основополагающее конституционное право. Он вышел, его берут и привлекают, он говорит, вот, и перечисляет то, что я сейчас перечислил. Он говорит, а у нас есть закон о порядке проведения, в котором есть ограничения. Ограничения такие. У вас что в Конституции? Право. Право это что? Это дозволение. Это дозволительный способ правового регулирования. А в законе что? Право, но с разрешением. То есть я тебе согласовал. Да, там в законе не написано, нет слова разрешения. Но не согласование, это не разрешение. Правильно? Я тебе не согласовал, значит, я тебе не разрешил. Происходит подмена, такая легкая подмена типа правового регулирования. С дозволительным на разрешительный. Что будет потом? Он еще раз выходит, его еще раз привлекают к административной, третий раз выходит и привлекают к уголовной. Что сделать ЕСПЧ? ЕСПЧ в первом случае признает незаконным привлечение к адам, в втором случае признает незаконным, в третьем случае признает незаконным привлечение к уголовной ответственности. Российская Федерация заплатит компенсации. И получается парадоксальная ситуация. Россия выполнила обязательства перед Советом Европы, она признала нарушение и выплатила компенсацию. И вот эту ситуацию, мне кажется, никто не продумал, когда принимал конвенцию. Страна участие скажет, да, хорошо, у нас денег достаточно для этого, мы покупаем право вот выбирать людей и сажать их незаконно. А потом выполняем конвенцию и платим всем.
Ну как это, Вена, да, в старом славянском праве, да, просто можно заплатить и как бы убить.
Вера, да, да, вера.
Да?
Вера, вот, да. Но это такая вот вера, да, наша современная модель. Я думаю, что вообще наша система, она в этом отношении античеловечески креативна. Она все время изобретает способы избежать ситуации, когда ее припрут к стене. Вот Советский Союз не был таким юрким, как эта система. Все время попадался. Значит, и потом, значит, начинал бесконечно оправдываться, извиняться. Хотя мог бы и заплатить, но он просто не знал, как это сделать. Не было простого механизма. А тут ведь что? Тут, в принципе, вообще такая приемлемая ситуация, которая приемлема для значительного числа других людей, тех, кто не попадается. Здесь нечто, вот здесь нечто общее со старым добрым сталинским террором. Там тоже, если ты не попался, то ты живешь в прекрасной стране, где твои права гарантированы, где, значит, сказать, они гарантированы до определенного момента, пока ты не исчез.
Ну да, и более того, есть некое даже такое чувство особого удовлетворения от того, что ты не член вот этих вот, и что вот они, то экстериоризируется вот эта издержка, что есть какие-то смутьяны, шпионы, которые там бузатерят, вот, а я-то человек законопослушный и, да, радуюсь жизни.
Существовал такой, можно сказать, что существовал такой пакт о незамечании. Люди ведь не просто там проблема, тебя справедливо или несправедливо репрессировали, существовало только для самого репрессированного и его близких. А для остальных проблем и не было. Он исчезал.
Да, очень, очень точно, мне кажется, да, Глеб здесь описывает. Потому что вот сейчас, глядя на реакцию, потому что очень многие достаточно такие серьезные, вменяемые люди говорят, нет, ну давайте, так сказать, там же тоже нарушали, они же не согласованно ходили. Давайте мы уберем радикалов, вот пусть будут согласованные митинги, то есть такая психологическая, механизм психологической защиты, что меня не тронули, а те, ну, наверное, нет дыма без огня. Те, которые сейчас по московскому делу сидят, они, значит, каким-то образом, вот, силовики их за что-то привлекли. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем говорить о болевых точках повседневности. И что может быть более болезненным сейчас, чем разгон митингов, разгон протестов в Москве? Болезненное, так скажем, для политически, граждански озабоченной части общества. Потому что действительно беспрецедентная жестокость полиции, которая была явлена в последние недели, вызывает множество вопросов. И в частности, один из вопросов – кто эти люди? Кто эти люди за забралами вот этих вот шлемов, за забралами касок? Кто эти представители Росгвардии, ОМОНа, полиции? Нашему корреспонденту Антону Сергиенко удалось поговорить с пятью бывшими ОМОНовцами, которые сейчас могут открыть свои лица и рассказать об особенностях службы в этих структурах.
Ну, к сожалению, за 5 прошедших месяцев после записи нашего обращения на Ютубе к президенту ничего положительного по отношению к нам не произошло. То есть нас методично продолжают выселять. Все наши доводы и апелляции, которые мы подавали в суд, все это отклоняется, и решение первичного суда остается в силе. Сейчас я работаю врачом скорой помощи. Приходится брать по 2 суток подряд, 2 суток через 2 работать, чтобы какой-то финансовый задел был в последующем, или снимать жилье, или, ну вот мы планируем в данном случае переезжать к тёще во Владимирскую область. Ну и придется оттуда ездить, соответственно, в Москву, потому что ребенку вот через 2 недели в школу надо будет идти. Жена работает, тоже придется ездить по 2,5 часа в электричке. Ну, у нас все лица, которые там на видео в обращении, это все ветераны боевых действий. И прослужившие 20 и более лет. И стоящие на очередь на получение недовременной социальной выплаты для приобретения жилья. Ну, тем не менее, как бы нас выгоняют из этого жилья. Не, ну, к сожалению, да, обида есть, по большому счету. И обида больше даже на судебные органы, которые видят, что явное нарушение законности и принимают незаконные решения. У меня была цель прослужить 20 лет и уйти на пенсию. И дальше работать именно по своей специальности врачом. Ну, в данный момент я и работаю врачом. Чувства у меня какие были? Ну, чувства, что надо родину защищать, надо отстаивать интересы нашей родины, чтобы Москва жила спокойно, чтобы не было вот этих передрях, пертурбаций всяких, что будет препятствовать нормальной жизни людей. А оказалось так, что мы защищали, старались, в общем-то, а в итоге сами оказались вне закона, опять-таки.
Сейчас будем снимать квартиру или что-то, сдать субсидию. Меня еще и с очереди на субсидию выкинули. Сейчас пришли документы с департамента строительства, что номер такой-то, начали пробивать. Оказалось, не мой номер, вообще номер моего брата. Так что зачем они это сделали, не пойму. Есть люди, которым заплатили деньги и пытаются сделать вторую Украину у нас, второй Майдан. И я считаю это неправильно. Я, конечно, более резко отношусь к этому. И просто есть пятая колонна, скажем так, которая за деньги это все делает. Но с нами так никто не пообщался, никому мы нафиг не нужны.
Здесь нет баррикад. Сотрудники полиции не в лучшем свете выставляются, как всегда, ну, как и во все времена. Вот. Оно возникает такая потребность у них только когда уже, как говорится, петух жареный зад клюнет и требуется помощь полиции, тогда да, начинается меняться мнение по сотрудникам. А так ненависти никакой нету. Если вы заметили, то там даже вот сотрудники ОМОН уже очень давно не применяют палки резиновые, потому что как бы смысла нету. Гражданским применять палки. Да, кто сопротивляется, тех, соответственно, скручивают. Все. Для того, чтобы задержать. А так, чтобы... И ненависти никакой нету митингующим. Ну, люди вышли, ну, митингуют, ну, и дальше что. Они ж не рушатся, не ломают. Никого не убивают.
Ну, у нас в основном общественный порядок. То есть, это футболы, различные праздники. То есть, у нас охрана общественного порядка. То есть не какие-то там силовые методы, чтобы все было спокойно, без всяких этих. Ну, сейчас ближайшие, ну, митинги различные. Но у нас как правило, митинги, когда проходили, у нас все в рамках. То есть это чтобы порядок был. То есть чтобы люди, ну, не до абсурда не доходили. У меня идет, я получаю пенсия военная, как бы пишут, а по сетке ушел МВД. То есть как государству удобно. То есть у нас мы якобы с 16-го года... Росгвардия, но статуса нету, и на пенсию ты уходишь как бы по сетке МВД. Ну, как им удобнее, соответственно, лишнее платить тебе тоже никто не будет. Если сравнивать европейские страны или американцы, они на поражение просто убивают, предупредили, убили. А у нас, можно сказать, у нас очень все плавненько, без всяких... Ну, если вы просто поедете в Европу элементарно и сделаете что-нибудь противозаконное, увидите, как вас не будут считать, вы там русский, не русский, вас просто закуют, кинут. У них просто законы. Если у нас по закону начать работать, то, соответственно, протестующие обалдеют, которые выходят несогласованные митинги. То есть это же все согласовывается, прежде чем выйти куда-то или там свою точку зрения отстоять или высказаться.
Ну, что сказать ребятам? Пусть служат честно, служат и думают, смотрят. Пускай несколько раз посмотрят наши обращения. Если они хотят служить дальше, как бы пусть делают выводы, решают сами для себя, служить или не служить.
Это были представители силовых структур в сюжете Антона Сергеенко. Ну вот несколько вещей меня удивило, Алексей. Во-первых, относительно палок резиновых. Это же, по-моему, основное в сюжете, в сюжетах, которые мы видели относительно избиения. Те демократизаторы, как их еще тогда назвали в 91-м году, во времена горбачевских разгонов.
Ну, лукавит майор, конечно, лукавит. Прекрасно знает, что палки резиновые применяются и применялись они всегда.
Спецсредства, как
они называются. Спецсредства, да. Он бы задал себе другой вопрос, а почему щиты не применяются? Если вы обороняетесь, защищаетесь, если у вас беспорядки массовые, тогда почему у вас нет щитов, почему у вас нет водометов, которые вы так рекламируете? Как же вы это защищаете? Дубинки – это не оружие защиты, это оружие нападения. Посмотрите на их тактики, которые они отрабатывают, тактики. Иногда можно найти это в интернете. Они же... У них их практика обычная. То есть они берут 5 человек, один забегает, хватает, остальные обеспечивают, чтобы там забрали человека. Они понимают, что все остальные будут стоять с телефонами. Сработает такая тактика после против фаната Спартака или Зенита. Посмотрите, как вот видео есть, как они по той же тактике попробовали с фанатами Зенита. И что в итоге получилось? Встали в кучки аккуратненько, постояли и убежали. Несколько человек, которые там просто толкнул там сотрудника полиции, сейчас привлекают по 318. Но и то, их только не всех на подписку выпускают. А если бы это было здесь, все пошли бы под арест. Это тактика против
фанаты мирных. Фанаты встали просто группой, да сцепили нет, руки или
нет,
как?
Нет, зачем? Фанаты окружили их просто. И эти ребята с дубинками просто встали и перепугались, и все. Ну там же видно, что у них там сквозь шлемы страх просто плещет. Они, у них движения сразу стали дергать, потому что это непривычно. Для них ситуация. Это не те мирные протестующие, которые будут телефончиками снимать. Там можно забежать, конечно, 5 человек в толпу, обратно каски выкатятся, эти шлемы просто, и все, больше ничего. Перейдут на сторону народа таким образом, понимаете? Это тактика, вот посмотрите, и тактика, и спецсредства, которые используются, это средства против мирных протестов. Да,
действительно, сказали, если я вспоминаю, еще в Горбачевское время, они же с щитами ходили. Я вспоминаю, 90-й год, я стоял, и я получил щитом вот, на Горбачевском разгоне.
От 7-го иногда в некоторых местах они...
Что такое массовые беспорядки? Щиты. Массовые беспорядки и в понимании нашего материального уголовного права, и в понимании, в позиции ЕСПЧ, это, во-первых, это обязательный критерий, это массовость, это много-много людей, объединенные единым умыслом, идут, и они не мирные, они совершают вооруженное нападение на полицейских. Все признаки перечислены в 212 статье. Они громят витрины, то есть совершают погромы, они поджигают, они нападают на других людей, у них цели немирные. И вот этот предел беспорядков, он должен быть достигнут, тогда только это будет масса беспорядки. А если идет толпа, да, она не любит полицейских, она скандирует, но ни на кого не нападают, не избивают, такие полицейские реагируют точно так же. Посмотрите, они соответственно реагируют. У них есть задача реагирование на массовые беспорядки, реагирование на мирные протесты. У них дубинки, у них тактика. 5 человек забежали, одного вытащили, убежали. Нет водометов, нет никаких особых спецсредств, нет щитов. А есть другая тактика, например, на реальные массовые беспорядки. Посмотрите, как они работают с фанатами. Уже там, пожалуйста, и щиты, и они уже стоят в ряд. И дураков, чтобы забежать в толпу, уже нет. Посмотрите, как в Ингушетии работали. Кто-то бегал в толпу в Ингушетии, тоже не нашлось дураков. И они, кстати, ингушские полицейские отработали, я считаю, так, как должен полицейский отработать. И сейчас в отношении них возбуждается дело за делом по 286-й, кстати, из-за отказов вязать протестующих.
286-я это...
Превышение какая? Полномочий представителям власти.
То есть дело, в общем-то, да, в особом типе толпы, с которой не имеет дела.
Есть толпа, от которой исходит угроза, и которая эту угрозу реализует, например, футбольные болельщики. Ну да, они реализуют угрозу, если будет, как необходимость. Есть толпа, от которой не исходит угроза. И вот в отношении такой толпы, да, действительно, вот они дубиночки, без щитов, забежали, забрали, убежали. Это не сработает против реальных массово беспорядочно ведущих себя людей.
То есть здесь в чистом виде такая террористическая тактика запугивания и наказания невиновных.
Да, но эти вещи не остаются как бы на одном месте. Они, став нормой, став обычным, здесь, конечно, вот эти резиновые дубинки, тоже становясь нормой, ожидаемой, минимальной причем нормой со стороны Нацгвардии, они дальше провоцируют ужесточение. А дальше может появиться и водометы, и все остальное. Причем оно тоже будет применяться без реальной причины. Как в этот раз, там, допустим, я наблюдал, как перекрывали старый Арбат, значит, так сказать, и щитами, да, эти щиты были направлены против кого? Против туристов иностранных, которые там гуляли, значит, так сказать, в общем. Вот, я думаю, что эта машина, срастаясь в такую, я бы сказал, уже действительно централизованно действующую систему, она требует эскалации. Это машина эскалации.
А может ли, вот это главный вопрос, один из главных, который я хотел сегодня обсудить и понять, а может ли она сама произвести эскалацию без запроса сверху? Ну, то есть превратиться вот в это чудовище Франкенштейна, в автономную силу, которая в результате и решит исход какого-то политического кризиса?
Я думаю, что это уже не вопрос. Это уже не вопрос. Она в каком-то смысле для этого
уже
готовится. Она для этого готовится. И здесь, конечно, никто не скажет в этом кругу, значит, кругу руководителей об этом. Но, несомненно, отрабатываются вот эти практики. И иногда мне в 27-го, например, казалось, что именно что вот какие-то проверяются, какие-то способы, вот эти создания мешков, например, значит, создание мешков, как на Трубной, значит, где потом, значит, всех пропускают, значит, через что-то. Вот абсолютно а без какой-либо необходимости. Это было уже все, все уже торопились домой. Это,
и третьего на Трубной было реально страшно. Единственное место, где было страшно, потому что ты попадал, что ты вот как всегда.
Да, все, а там они прямо говорили,
что нет. И на смерти Сталина там же была самая страшная давка. Ты стекаешься туда, а тебя не выпускают.
Ну, а теперь вот представьте себе простой сценарий. Ведь довольно несложно даже не спровоцировать, сымитировать нападение на какое-то из обиталищ власти, там, не знаю, Лубянка, Кремль, Старая площадь, с применением силы, которая вначале, ну, неизбежна, а далее просто переходит в захват власти. И я не знаю, вот Владимир Владимирович позвонит, спросит, что это там у вас в Кремле. Он скажет, вы не беспокойтесь, вы продолжаете отдыхать. Вот, понимаете, вот эта манера нашего президента, как бы то ли приказывать, то ли поощрять, то ли оставлять возможность уйти влево или вправо, она в какой-то момент сработает против него. И мы увидим некий вариант транзита, которого, может быть, он не ожидал.
Тот самый, да, август 91-го года.
И это будет не Майдан. Это будет не Майдан.
Тот самый август 91-го года, который изначально замышлялся, да, не те люди, которые вышли, а те танки, которые приехали. Вот как вы считаете, возможно ли, чтобы появится какая-то боеспособная сила, которая сможет стать совершенно автономной и не уйти в казармы?
В правоохранительных органах?
Да, вот из тех, кто принимает участие в разгоне протестов.
Это всегда появляется в таких случаях. Можно посмотреть историю России, никуда не надо далеко ходить. Посмотреть историю России начала 20 века. Мне кажется, там абсолютно все это можно использовать в качестве учебника того, что происходит сейчас. Можно казакам дать полномочия разгонять толпы, а потом кто будет казаков загонять обратно в казармы или там где они
потом
живут.
Они могут в таких преступлений натворить, что они уже просто поймут, что нет ухода назад.
Вы посмотрите вот на вот этих ребят, которые сейчас давали интервью. Я таких видел сотни в своей работе. Вы посмотрите, он уже не в органах давно, он уже пишет «Царь-батюшка, помоги», он пишет «Конституционный суд и судим». Он пишет «Судим», которым раньше он писал рапорта, из которых рождались административные дела. Он знал, что он напишет рапорт о том, что он человека задержал там-то, а человек он не там задерживал и не за то задерживал, что он написал в рапорте, и совершенно спокойно относился к тому, что судья выносил постановление о привлечении к административной ответственности. А сейчас вдруг он говорит, о, судьи-то. Вот. И посмотрите, что он говорит про Европу. Он был в Европе, да, скорее всего, никогда не был. Он читал что-то по регулированию работы европейской полиции, никогда в жизни не читал. Что он сейчас произнес? Он транслировал то, что ему говорили в казармах.
Это же абсолютно да, то, что с желтыми жилетами происходило все эти месяцы.
Да, там, желтые жилеты, они где-то местами переходили предел массовых беспорядков, и они получали реакцию. Но до того-то не было ничего. И вы посмотрите, здесь же основная проблема в другом. Вы получаете группу людей, которым даны властные полномочия, даны спецсредства, оружие, дано финансирование, колоссальное финансирование по сравнению с другими правоохранительными органами, структурами правоохранительных органов. Посмотрите, как работает сейчас уголовный розыск, к примеру. Обычный традиционный уголовный розыск. Любой спец вам скажет, хочешь убить МВД, убей УГРО. УГРО убивают. Там, где у тебя было 10 оперов, сейчас 2. На районы в 100 тысяч населения, в 100 тысяч, Сергей, 2-3 опера, которые скрывают кражи и убийства. Это что? И куча на это дело эшников и тех, кто борется с наркоконтролем. И вот эта вот толпа людей, которые борются с общественным недовольством, там, не знаю, протестом, они переходят к репрессионному креативу. Очень мне понравилось. Именно так. Они же должны написать, они же все ведут оперативно-розыскную деятельность, и они же должны написать аналитические справки о будущих протестах. Про 27 июля писали до того, они у себя внутри. Что они писали у себя? Я из своих просто источников, от прежних коллег примерно. представляю, что там было написано. А было написано следующее, что в Москву будут загнаны люди из ближайших городов, что производится финансирование через разные разбросанные по стране центры. И вот что мы получаем в итоге? Вот они, вбросы ботовые. Да туда москвичей не было, было неизвестно кто. Тут они приехали, привозили автобусами. Что происходило еще 27 июля, что никуда не попало? 27 июля гаишники тормозили автобусы на подъезде к Москве. Все. Потому что была установка. У нас же есть оперативная информация, что люди будут на автобусах. Никого не нашли. А представляете, хотя бы один автобус нашли бы. Маленький. 5 человек. Какая была бы из этого история? Но не нашли ни одного. Пошли сейчас с обысками. Что вы думаете, они делают с обысками на Кавказе? Вот сейчас там в Назране был обыск. И везде в постановлениях о производстве обысков имеется информация о финансировании московских протестов. Сидят люди в этой комнатушке в Назране, к ним приходит толпа людей. Они такую толпу только по телевизору видели в шлемах и говорят: ребята, вас тут финансируют, чтобы вы московские протесты понимали. Какие московские протесты, вы что? Ну, и все же идут отчеты. Откуда идут эти истории про финансирование из-за рубежа, там колоссальные, что тут Навальный чемоданами разносит деньги, чтобы люди вышли на улицы. И это же все надо как-то фактически подтверждать. И вот она, очередь стоит, тех, кто готов подтвердить. Первый, естественно, Бастрыкин. А давайте 212-ю, а давайте 84 следователя. Сейчас оторвем отдел. 84 следователя.
На вот этом московском деле, да.
И их собирают со всей страны. И им дают командировочные, им снимают квартиры, оплачивают проживание. Все, и они должны оправдывать свое существование в составе следственной оперативной группы. Следственной группы в данном случае. Это, смотрите...
И шить, придумывать, фабриковать
теперь
это
придумайте,
дело.
Подумайте, сколько оперов на 84 следователя. Умножьте это на 5 примерно. Это вот столько людей занимается одним делом. О чем это дело? О том, что люди вышли, реализовали свое право на мирный протест, конституционный, предусмотренный конвенцией. Дело, из которого в итоге получится пшик. Дело, по которому всех привлеченных ЕСПЧ посчитает незаконно привлеченными. Об этом знает Бастрыкин, об этом знает Лебедев, об этом знает Зорькин. Об этом, я уверен, знает, ну, понятно, что и Чайка, и все. Но они все равно это делают.
Потому, потому что у машины, да, во-первых, заплатят, во-вторых, у машины есть своя логика. Если кто-то уже, да, произнес слово «волки», то все, вот машина
им
раскрутилась, да,
нужно,
и начинается, да, фабриковаться
что-то.
И слепляться вот это вот московское дело о финансировании
Майдана. Я, кстати, не удивлюсь, Игорь Павлович, если, не дай бог, конечно, но частично ваш прогноз сбудется, ну, не пойдут, скажем, в обиталище власти, но пару машин сожгут. Представляете, сколько в этой толпе людей внедренных? Сколько людей внедренных во все организации, они же ищут эти ячейки, там, Московская Хельсинкская группа, Русь сидящая, мы, там, кто угодно, ну, чтобы кто-то был внутри, им же это тоже надо отчитываться, им от нас надо получать информацию, о том, как мы с вами общаемся, да, лично нужно получать информацию, как, о чем Глеб Олегович думает, это же страшно интересно, а вдруг он как раз в это время коктейль Молотова сооружает.
Кстати,
вот
третьего было в какой-то момент истерии, они стали хватать этих в штатских ФСОшников, ФСБшников, которые там обычно крутятся, они очень хорошо различимы. Значит,
Но
их тоже заодно хватали, и потом только отпускали, уже схватили.
Да, репрессивный креатив. Нам нужно сделать перерыв, вернемся и продолжим, и попытаемся понять, насколько все это напоминает логику разворачивания террора 1930-х. Программа «Археология». Обсуждаем вторую болотную, московское дело и вообще всю тему разгона протестов июля-августа 2019 года. Является ли это новым репрессивным этапом эволюции путинского режима? Об этом в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко рассуждает главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Мне кажется, они вообще действовали, как их учат действовать, и их накручивали долго перед этой акцией, и поэтому, я думаю, было много довольно жестких избиений и жестких задержаний. Не все были, кстати, жесткими, все-таки, да, более 1000 задержанных людей, это не в каждом случае было насилие, но просто вот этих людей, кто задерживает, натаскивают на то, что там абсолютно враги, на то, что надо максимально жестко, и вот они действуют так, как их обычно учат действовать в некой боевой обстановке. Я думаю, именно связано с этим. Их постоянно инструктируют, постоянно политподготовка, и постоянно нужно же объяснять, почему ты так жестко действуешь. И поэтому они вот настолько мотивированы к применению жесткости. Ну, они же давно не видят никаких других. У нас как бы какие еще методы? Политических методов нет, выборов нет, как мы сейчас увидели в Мосгордуме. Поэтому остается язык улицы для власти. Язык улицы – это потенциальный Майдан. Да, и события в Париже. Почему многократно об этом говорит Путин? Он же постоянно апеллирует к тому, что там, где-то далеко. И поэтому они видят в уличной опасности, в улице такую опасность. И я думаю... уделяют именно улице самое большое внимание и значение. У них в голове же, они живут какими-то старыми схемами. Они там эту книжку Шарпа постоянно цитируют, где можно и нельзя, который вообще какой-то анахронизм прошлой эпохи. Они там постоянно говорят о Майдане, о чем-то еще. Ну, то есть люди живут в каком-то прошлом и борются с прошлыми угрозами. То не надо думать, что люди оторванно живут. И есть примеры. Я хочу вспомнить, что в Ингушетии местные полицейские отказались разгонять протестующих. Да, и пытались напротив встать между приезжими силовиками и протестующими. Я допускаю, что это может быть и везде. Но я надеюсь, что все-таки в России ничего не будет решаться именно в чистом виде на улице. Потому что это очень опасный путь. И будет очень много жертв, я боюсь, если... Все противостояние выплеснется на улицу окончательно. И на самом деле, если говорить так, что и в ШИИСе местные полицейские не очень стремятся разгонять протестующих, это же такая история. Местным всегда это делать сложнее. Вопрос же именно потому, что, ну, опять, еще раз подчеркну, не каждое задержание, на мой взгляд, было жестким, да, и как бы демонстративно жестоким с избиениями, хотя было много избиений. Но проблема именно в дисбалансе. Совершенно мирные акции не должны разгоняться таким способом. Конечно, в России абсолютно исключительно мирный протест, намного более мирный, чем мы видим в других странах. Да, нельзя это сравнивать ни с событиями во Франции, да и с Майданом нельзя сравнивать, никакое сравнение пока неуместно с точки зрения насилия. Это показательно мирный протест, показательно мирный выход на улицы, и по большому счету полицейские прекрасно понимают это, потому что случаев конкретных уголовных дел просто минимум давно в России, да, какие-то минимальные вещи, и они выглядят очень смешно, да, то есть вот в этот раз уголовное дело за то, что Кирилл Жуков пытался поднять забрало силовикам, ну, это просто какая-то ерунда, потому что, ну, какое-то насилие, что-то незапрещенное, человек просто подходит, да, и трогает за шлем, вообще, как бы, ничего особо страшного в этом нет, и нельзя сравнивать с противостоянием и с столкновениями. Так что у нас очень мягкий и мирный протест, и на самом деле это, безусловно, его преимущество, потому что, я думаю, для властей было бы выгоднее, чтобы со стороны протестующих были какие-то насильственные действия, чтобы оправдать как можно более жесткий разгон, потому что им нужно оправдать свои жесткие действия. А когда действия мягкие, оправдывать жесткий разгон довольно сложно. Я не уверен, что это решение принимают лично силовики. Я отнюдь не уверен, что мы сталкиваемся с тем, что именно силовики управляют уголовными делами. Это первое. Мы же не знаем, как там внутри устроено. Может быть, силовики просто выполняют приказы. Да? Не надо забывать, что это люди все равно привыкшие выполнять приказы. Это пункт А. А пункт Б, что касается, да, уголовных дел и всего прочего, это просто демонстрация, что нельзя выходить на улицу. Сейчас вообще все действия власти очень четко и понятно построены на том, что надо показать тем, кто сейчас вышел на улицу, что больше этого делать не надо. И в этом плане очень понятна связь с болотным делом. Тогда была главная цель уголовного преследования, чтобы заставить людей уйти с улицы. И сейчас много людей вышло на улицу, и цель уголовных дел и уголовного преследования – это сделать так, чтобы улица, люди с этой улицы ушли.
Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», в сюжете Антона Сергеенко. Внушили людям, нынешние разгоны протестов достигли своей цели? Или вот сейчас начнется сентябрь, и можно ждать обострения вот этих сценариев протестных? Или все-таки вот этих трех больших столкновений 27-го, 3-го, 10-го и уже следующие 17-е, да, одиночные пикеты были практически без эксцессов, в Москве, в Петербурге были задержания, протест пошел на убыль?
Конечно, нет, конечно, не внушили это, во-первых. Во-вторых, а смысл внушать это? Ты же, выгоняя мирный протест с улиц, ты начинаешь сжимать жидкость. Жидкость не сжимается. В любом случае, если она взрывчится, она взорвется в итоге. Ну, посмотрите, хорошо, возьмите, СССР начала 80-х, есть уличный протест, нет уличного протеста, есть недовольные. Поддержали малейшую просто возможность снести власть, поддержали, еще как поддержали. Ну, хорошо, ты загонишь людей в дома, в квартиры, ну, ты не увидишь, но ты не проконтролируешь это все.
И это невозможно. И какие методы используются? Методы используются абсолютно из 30-х. Рандомность. Да? Мы берем из толпы случайных людей. Это принципиально делается установка. Она, понятно, что самим рядовым сотрудникам не дается установка дергая из случайных людей. Им говорится просто,
что вот, они, берите любого, да,
кто там. Да, они все одинаковые.
Они все, да, вот, проплачены.
Те,
да,
кто будет там кричать, и тем, кто как-то будет выделяться. Понимаете, это абсолютно... Зоновский принцип, гулаговский принцип. Это гулаговское правосудие.
Наказание невиновных.
Ты берешь, вот она, случайно, толпа, да, чтобы толпа боялась, ты должен наказать вот любого.
Каждого десятого.
Там, не обязательно, да, там, какого-то блатного, не обязательно какого-то там низового. Вот, ну, просто обычного работягу берешь и распял. И вся зона замолчала, потому что, ну да, это завтра к тебе придут. И второй признак важнейший – это чрезвычайное правосудие. Да, конечно, в России давно строится чрезвычайное правосудие, как давно строилась жандармерия, но вот это, вот лето 2019, это когда, лето, когда вытянувшиеся во фронт судьи просто сняли маски. Посмотрите, что делается по делам. Вот оно идет, дело того же Константина Котова в суд. Понятно, Бастрыкин дал указание генералу, генерал дал указание руководителю следственной группы направить дело в течение недели. Зачем? Вот зачем? Ну, сделайте 2-3 недели, дайте возможность защите хоть как-то там предоставить доказательства. Ну, вам перед ЕСПЧ не так страшно краснеть будет потом.
Три дня, да, ему, по-моему?
Там, да, трехсуточные дела. Да. Да, это же, ну, абсолютно оттуда дела и строек. А что происходит? Знакомиться с материалами уголовного дела в этот же день. Вернее, как предъявляют обвинение, в этот же день уведомляют о необходимости ознакомления с материалами дела. Маша и Эйсон знакомятся в один день, как они пишут в постановлении, с тремя томами. В один день, с тремя томами.
Да.
Что делает следователь?
Три дня в один день, в один день три дома.
Следователь пишет ходатайство в суд об ограничении ее в ознакомлении сроков с ознакомлением дела. Человек в один день ознакомился с тремя томами.
Вы его ограничиваете. За ней машину послали, следственного комитета, чтобы она читала.
И говорите, что она каким-то образом умышленно затягивает изучение материалов дела. Что делает судья? Судья удовлетворяет. В этот же день приходит в Пресненский суд жалоба на арест Константина Котова, на заключение под стражу. Утром она приходит. После обеда она не просто направлена в Мосгорсуд, она уже назначена к рассмотрению и рассмотрена в один день. То есть наплевали на все порядки, на порядок уведомлений, представления возражений, на все.
То есть абсолютно
на
конвейерное, все, да, как конвейерное рассмотрение было по этим делам
27-го. Абсолютно слились с репрессивным силовым аппаратом и перестали это скрывать. То, что слились, понятно, это было давно, мы об этом много говорим, но сейчас они просто перестали.
Ну да, соблюдали приличия хотя бы по срокам.
Сейчас нет, даже не стоит, им это уже не нужно. Более или менее приличные люди, казалось бы, те, кто расследовал дела в центральном аппарате Следственного комитета, ну вот, приносит им адвокат, та же самая Мария Эйсман, сегодня много о ней. Она молодец, она за выходные 30 человек опросила, использовала свои адвокатские полномочия. Очевидцев задержания Константина Котова, 30 человек. 30 человек говорят, мы видели, как его задерживали. Он не успел даже развернуть плакат. Она приносит эти опросы следователю, следователь отказывает при общении. Ну как ты можешь отказать при общении? Либо по делу Шевченко, Ростовская область, Открытая Россия, Сергей Бадамшин защищает ее.
Это новый какой-то режим существования системы сейчас, то, что холодное лето 2019-го? Потому что мы столько за последние годы говорили, пробили очередное дно. Уже ясно, что дна никакого нет. Но это действительно качественно новое, что сброшена последняя маска легальности? В том, как работают суды, в том, как работает полиция.
Ну, последняя маска не сброшена. Последняя еще не сброшена. И много еще, как говорится, возможностей ужесточить. Эскалация есть эскалация. Она либо идет, если она не идет снаружи, отвлекая внимание всех остальных, то она идет внутрь. Как бы это взрыв внутрь, имплозия.
Имплозия, да.
Вот. И вопрос в другом. Это, конечно, здесь есть новые элементы, который я бы назвал вот такой самофальсификацией. Она просто переходит некоторые границы, но не границы, ей установленные ЕСПЧ или международным правом, об этом говорить не надо, а границы собственной устойчивости самой себя. И мы увидим, я думаю, это уже этой осенью.
Ну что ж, холодное лето 2019 года. Ожидаем
горячую осень, не знаю, насколько горячая, но в любом случае очевидно, что напряжение нарастает, летние протесты это показали. И возвращаясь к тому, с чего я начал, сравнение с 1991 годом, да, сейчас годовщина, третий день уже поражения ГКЧП. Главное, что я помню по тем дням, по тому, как я стоял у Белого дома и потом всюду ходил по Москве, это абсолютно отсутствующее чувство страха. Вот эти вот люди стоят, танки стоят на улицах, солдаты стоят на улицах, а страха нет. И вот мне кажется, что наше общество понемножку начинает возвращаться к тому состоянию отсутствия страха. И это очень важный элемент роста гражданского сознания. Спасибо за участие в этом эфире. Алексей Федяров, Глеб Павловский, меня зовут Сергей Медведев. Вставайте с нами, Радио Свобода, телеканал «В настоящее время».
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.